У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте. Для тех, кто предпочитает пользоваться мобильными устройствами, напомню, что в Apple Store, Google Play, также в отечественных магазинах RuStore и наш Store можно скачать удобное приложение «Радио Спутник». Можно слушать как прямой эфир, так и программы в записи, а также есть отдельная ссылка на возможность задать вопрос в прямом эфире. Телефон прямого эфира, напомню, 495, код Москвы, 95 95 95 1 и 2, номер телефона, по которому можно позвонить и задать свой вопрос в прямом эфире. А в эти полчаса расскажем о том, что энергетический кризис в Европе набирает обороты, так же, как и инфляция. Европейцы уже включили режим жесткой экономии. Италия, по примеру соседей по Евросоюзу, готовится к ограничению потребления газа и света. Немцы все меньше стали доверять экономической политике своих властей. Показатели бьют антирекорды, а Россия готовится к созданию евразийской перестраховочной компании. С нами на связи экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рженковский. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть такое достаточно серьезное заявление президента Сербии Александра Вучича. Он сказал, что ни одна европейская страна не сможет преодолеть энергетический кризис и покупать газ по тем ценам, которые сейчас есть. По мнению сербского лидера, осенью и зимой Европу ожидают серьезные проблемы, и происходящее в энергетической сфере Евросоюза описать невозможно, подчеркнул Вучич. И все-таки, Владимир Юрьевич, каким может быть выход из сложившейся ситуации?
Ну, описать действительно невозможно. Тут я с Вучичем абсолютно согласен. Но он в данной ситуации выигрышное звено. Как мы знаем, между Россией и Сербией заключен эксклюзивный контракт на поставку газа. И, в общем, он может как бы положительный некий позитивный пример подавать всем остальным, показывая, что в некоторых ситуациях можно, в общем, вполне себе нормально и комфортно жить. Но и последние годы, конечно, многие люди, к сожалению, в основном в Европе, ну, многие американцы там, да во многих частях света люди постоянно сталкиваются с манипуляцией их мнения, с тенденциозностью подачи информации. Ну и вот, мне кажется, мое мнение, я не политолог, я экономист, но у меня такое ощущение, что все это постепенно вызревало. То есть не за один день все это наступило, и даже это не наступило 24 февраля. Это было задолго до этого. Долгие годы людям постепенно какую-то параллельную реальность строили в их сознании. А теперь выясняется, что без российского газа, без... Ну, смотрите, разрушила Европа, собственно, ручно, та же Германия, атомную энергетику. Ну да, была история с Фукусимой, но тем не менее, кто, как говорится, им виноват.
Там еще и зеленые лозунги очень часто выдвигались при этом.
Ну, тоже, но, понимаете, должно было привлекать специалистов, которые бы описали перспективы энергосистемы в таком виде, в такой конфигурации, которая построена была в Германии. Это же, опять же, это же не за один год все произошло. История тянется как минимум со времен Фукусимы. А еще, если не более ранние периоды, когда начала вот эта концепция вся вызревать, совершенно верно, сильная партия зеленых. Ну, у каждой партии есть свои лозунги. Понятно, что каждая партия ставит целью прорваться в парламент. Но надо же понимать реальность там, а не угождать какой-то конкретной партии в ее амбициях достичь каких-то там политических высот. В результате, говорю, создали вот, по сути, параллельную реальность информационную. Ну, а теперь, как бы, жесткая посадка. Ну, как, я не знаю. Это политика. Мне сложно политические темы комментировать. Я экономист, но, как я вижу эту ситуацию, выхода особого нету. Как бы, собственно, ну, man-made, как crisis, как собственноручно людьми сделанный кризис собственноручно. И как вот, ну зачем? Много вопросов, на которые нет ответа.
Вот буквально на этой неделе Карин Кнайсель, бывшая министр иностранных дел Австрии, она у себя в одном из мессенджеров разместила такую картинку. Она мне очень так запомнилась. Там Так, просители пришли к Ленину, но на этой картинке вместо Ленина сидит Владимир Путин, а вместо просителей, крестьян, как раз-таки вот главы тех государств, которые сами себя...
Примерно так, да. Как-то примерно
вот
так.
Вот к этому может привести ситуация? Да.
Ну, по сути, вот знаете, это игра, кто первым моргнет, но уже скоро как бы не за горами.
Я думаю, что Макрон уже стал подмигивать потихонечку, когда он...
Макрон, он, я так понимаю, постоянно звонки делает в Кремль. Вроде как бы поссорились, так что звонить тогда? Ну, ладно, это все политика. Я просто говорю о том, что энергетическая доктрина европейская. Я как энергетик по первому образованию, я заканчивал НИИ, а второе у меня уже образование MBA британское. Финансах. Ну так вот, как энергетик я здесь рассуждаю и примерно понимаю, что изначально, значит, зеленая энергетика была обречена, потому что мощностные характеристики зеленой энергетики, они не позволяют работать крупным предприятиям, которых масса в той же самой Германии, начиная от там маленьких шопов, которые делают ручную сборку автомобилей, заканчивая гигантом ThyssenKrupp и BMW. То есть как это можно было сделать? Это можно было сделать, только не имея ни малейшего представления о сути электроэнергетики. Ну, вот как-то так, я не знаю, мне сложно это объяснить. Изначально было понятно, что эта доктрина, опять же, она была в угоду одной политической партии, доминирующей в Германии, построена. Но в результате, вот опять же, многие страны сейчас... делают под себя новую реальность. Там, в Штатах тоже, да, вот, скажем, Байден за зеленую энергетику, да, там квота выделяет для производителей электрокаров, но там литий довольно вредный элемент, который входит в состав аккумуляторных батарей, и производство лития, оно гораздо более вредно, масса будет на массовом уровне, еще в больших объемах, чем производство нефти. Потому что нефть имеет, например, попутный газ, который может использовать. Значит, нужно скорее тогда делать какие-то усилия в том, чтобы не допускать попутный газ, чтобы он уходил в атмосферу, а чтобы принуждать или заставлять, мотивировать государство использовать попутный газ. Тогда это достаточно экологичное производство в целом получается. Не допускать того, что произошло в Мексиканском заливе, в Deepwater Horizon, когда это был 2010 год, кажется, не допускать утечки нефти в океан, ну, значит, а в океане... То есть это все решаемые вопросы. Но вопрос на уровне, нет, раз это так, то мы это забаним, и мы будем делать что-то другое. Ну, вот опять же, создание параллельной реальности и результат.
Владимир Юрьевич, по поводу испанцев хотел тоже поспрашивать вас. Они на фоне роста инфляции стали меньше покупать основных продуктов питания и чаще выбирают товары собственных марок торговых сетей, сообщает одна из местных газет. Сейчас экономия на еде. Что дальше? Голод, постепенно вымирание населения Испании, потом и всей Европы?
Ну, мне сложно сказать. Я, к сожалению, небольшой эксперт в испанской экономике. Если бы речь шла о немецкой и французской, наверное, можно было предположить, что партии выбьют из правительства дополнительные субсидии для помощи бедным, чтобы действительно бедные, ну, как минимум, с голода не умирали. Фактически для charity funds, для тех, кто бесплатной едой снабжает безработных, бездомных и так далее. Ну, насчет Испании, насколько я слышал, опять же, Испания более бедная страна, чем Германия и Франция, и возможно, что там эти инициативы просто не пройдут через парламент, соответственно, да, получается, что люди, ну, уже пришло к тому, что это не только феномен, скажем, Испании, это повсеместность, посмотреть страны третьего мира, то люди стали хуже жить объективно за время ковида, который взвинтил инфляцию. Получилось, что люди потеряли работу, некоторые из них смогли в удаленном режиме работать, но большинство нет, потому что основа бизнеса – это продажа, трейд, то есть то, что заставляет контактировать очно одного человека с другим. Это было запрещено на протяжении 2 лет. Люди потеряли доход. Они с надеждой, с огромной ждали окончания ковида для того, чтобы вернуться на свои торговые точки. То есть как-то в итоге получилось что? Получилось, что окончание ковида ознаменовалось геополитическими конфликтами в Восточной Европе, в Китайском море, еще где-то. То есть вместо того, чтобы аккуратно выйти из ковида, человечество вверглось в новые политические конфликты, которые взвинтили дополнительную инфляцию, которая уже так была велика из-за бесплатной раздачи денег в период ковида. И теперь, ну знаете, когда заливают огонь керосином, но что ждать? Значит, не надо было допускать, чтобы неправильным людям передавали вот эти вот канистры с керосином, раз они не умеют ими пользоваться. Ну, сложная ситуация, она ухудшилась немножко. Ковид сам по себе требовал филигранного выхода из него экономики, которого не получилось из-за геополитических конфликтов, из-за энергетического кризиса, который фактически сейчас в Восточном полушарии в полном разгаре. Надо вещи своими именами назвать. Восточное полушарие объято энергетическим кризисом.
Владимир Юрьевич, как раз-таки по поводу Франции, по поводу инфляции в этой стране, ситуация с этим показателем экономическим не улучшится раньше 2023 года. Об этом заявил на этой неделе министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Вот знаете, Владимир Юрьевич, слушаешь этих европейских политиков, все только предупреждают о том, что будет хуже, холоднее, голоднее, и никто не
говорит. Как бы не виться, они, в общем, да, находятся под политическим давлением, кончится это отставками, мне кажется. Ну, я не желаю никому отставок, правильно, люди теряют работу, наверное, это плохо, но в целом я просто не вижу перспектив никаких, потому что ничего не меняется к лучшему. Лидеры эти становятся все более и более токсичными. Я вижу все эти издания, газеты, вижу массу карикатур на них. Ну, карикатуры карикатурами, но они же не рождаются из ниоткуда. Это общая такая вот накипь такая социальная, которая где-то прорвется, скорее всего.
Где-то прорвется, и, скорее всего, не за горами бунты в каждой стране практически, ну, да, где и вот...
Демонстрации, как минимум, социальная активность, конечно, будет повышаться, это ясно. Вопрос, как все это закончится, там желтые жилеты во Франции уже бастовали, их как-то удалось все-таки в конце концов усмирить, пойти с ними на переговоры. Ну, политическому истеблишменту в Западной Европе не впервые общаться с мировым, с как бы народом. Получится ли это сейчас? Потому что тогда были требования одни, сейчас совершенно конкретные и простые. Дайте нам денег, чтобы мы могли купить еду, и чтобы мы могли обогреть наши дома. Вот что на это можно ответить? Я не знаю, мне кажется, сейчас необходимы какие-то переговоры минимальные, потому что ну, нету альтернатив, как, откуда достать электроэнергию в ситуации, когда даже атомная энергетика, ну, вот надо сказать, что во Франции французам удалось свою атомную энергетику все-таки сохранить, что лично для меня, вот французов, представляет в более выигрышном интеллектуальном плане, я вот сейчас буду немножко говорить не политкорректные вещи по сравнению с немцами, понимаете? Все. Я уже более резко не могу, конечно, выражаться, но примерно так.
В общем, оказались более мудрыми, нежели немцы.
Ну, получается, что французы по факту, когда вот эта волна началась после Фукусимы, остановки атомных реакторов, заглушение атомных реакторов Западной Европы, французы, в общем, кивнули головой, но, тем не менее, не пошли на это, а немцы на это пошли. Так что тогда, как мы должны вот это интерпретировать? Хорошо, газ, понятно, никто не ожидал, что это произойдет. Действительно, и я не ожидал, ну, никто не ожидал, что так все это вывернется. Ну хорошо, да, атомная энергетика, это было... Ну, ситуация, значит, есть три вида энергетики высокомощностной, которая должна быть в каждой экономике, уважающей себя. Это, ну, гидроэнергетика, но для нее необходимы очень большие перепады водяного напора, которые обеспечивают полноводные реки. Должны быть высокие перепады топографические, которых в Европе нет, правильно? Ну откуда они возьмутся? Нет, нет и нет. И второе, это классическая энергетика, это fossil fuels, это невозобновляемые источники электроэнергии. Хорошо, там они зависят от одного поставщика. Вы диверсифицируете, но не можете, потому что такова батюшка природа, такова геология. И третье, это то, что придумал человеческий разум, человеческий интеллект, это атомная энергия. Ну, как можно отказываться от того, что придумали ваши предки? ваши родители, они, их гений придумал этот уникальный вид энергии, высокомощностной. Вы от него отказываетесь. Значит, я не знаю, ну, у меня вопросов много, их можно задавать до бесконечности, но эти вопросы в основном... Они адресованы
в любом случае, да, в любом случае их придется решать правительством европейских государств. Владимир Юрьевич,
да. Решение будет жесткое.
Тут МВФ на всем этом фоне прекрасном, распрекрасном и разгоряченном высказалось, что центробанки и государства должны придерживаться жесткой политики для борьбы с инфляцией. Ну вот, честно говоря... Ну хорошо, вот они призвали. А сам МВФ...
Смотрите, инфляция будет достаточно долго. Об этом сказал, между прочим, вчера Джером Пауэлл на заседании в Вайоминге, в Джексон-Холл, о том, что эта структурная инфляция, она быстро не гасится, потому что в ней присутствуют два компонента. Первое – это нарушение логистической структуры из-за противостояния с Россией. Огромной страной, занимающей почти шестую часть суши, потоки, которые шли через Россию, остановлены. Обход этих потоков для всех очень болезненный. А новая логистика – это, естественно, дополнительные расходы. А новые расходы – это инфляционка, это повышение цен. И вторая часть из всей той же самой истории – это повышение цен на энергоносители из-за попытки выключить Россию из общего...
Из общей цепочки, да.
Не цепочки, а общего пирога, да, энергетического мирового. И это тоже инфляционно, естественно, потому что когда вы хотите что-то заменить на другое, всегда другое, то, что вы не знаете, обойдется вам дороже. Поэтому два компонента, как минимум два, не говоря уже о всех остальных, о преемственности инфляции, о том, что повышение зарплаты рождает новую инфляцию и так далее, это уже вторично, мы даже сейчас не будем, да, об этом говорить. Ну, вот эти два звена, они очень мощные, это нарушение логистических связей и нарушение стабильности энергетического баланса в мире, ну, знаете, можно, конечно, надеяться, что инфляция снизится и к 23-му или там какому-нибудь, и, может быть, в следующем месяце она снизится, по их мнению. Надеяться-то всегда можно. Вот, потому что, говорят, надежда умирает последней.
Да, потому что неизвестно, как вообще, в принципе, ситуация повернется.
Я гарантирую, конечно, это невозможно. 23-й год ничего не решит в этой ситуации. Ага. Необходимо восстанавливать логистику, необходимо восстанавливать баланс мировой энергосистемы. Я не вижу другой... Ну, то есть, ну а что? Ну, нету просто... Ну,
давайте, собственно говоря, и это то же самое можно посоветовать и будущему правительству Италии, которое уже готовится к тому, что придется так же, как и в других странах европейских, ограничивать потребление газа и, собственно говоря, горячей воды и света. Вот тут тоже такие высказываются мнения.
Это общая ситуация, если для Европы сейчас едина. Европа едина, и проблемы ее завоевания едины, и проблемы тоже едины. Все это понятно.
Угу. Три судна с зерном вышли из украинских портов в субботу в рамках продуктовой сделки, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции. Только вот это никак не решает мировую продовольственную проблему, говорят очень многие эксперты. Они так рассуждают, что эти суда идут не голодающим, ну, условно говоря, в Африке, да, например, а в другие или какие-то другие голодающие регионы мира. Наоборот, кто посильнее, тот то зерно и загробастает. Так чего ради вся эта шумиха поднималась тогда?
Ну, вы знаете, здесь я как раз-таки не буду разделять такого как бы алармизма, в том плане, что, насколько я слышал, судно с зерном отправилось в Египет. Египет, в общем, довольно давнишний распределительный хаб для зерновых. Он, в общем, перекупает зерно во многом, использует для своих нужд. И дальше уже его распределяет по другим странам Африки. Ну, конечно, с наценкой, ну что делать, такова жизнь. В целом, если предположить, что Египет, испугавшись логистического кризиса, решит припасти зерно себе и не будет его в тех же объемах распределять по другим странам Африки, ну, наверное, может, можно это предположить. Вопросы будут скорее тогда к Египту на уровне UNFAO, то есть продовольственной комиссии при Организации Объединенных Наций при ООН, которая блюдет и, в общем, ситуацию с продовольственной безопасностью, это не шутки. Люди, когда умирают от голода, это, ну, то есть все-таки есть, слава богу, в мире организация, которая мониторит эту проблему, чтобы совсем прям люди с голода не умирали, особенно в странах Африки. Но в целом ситуация есть какая, в чем она выражается? В том, что страны напуганы логистическим казусом, который сейчас возник в Восточной Европе. И все прекрасно понимают, что Восточная Европа, так же как Австралия, две только части, по сути, мира. Потому что Америка в основном зерно себе оставляет, ну или там в небольших объемах где-то с Латинской Америкой торгует и с Китаем, ну в небольших. И основная производитель зерна находится в Восточной Европе и в Австралии. И понятно, что многие страны могут просто напуганы быть логистическими казусами и попытаться просто припасти зерно. Ну, благо, оно, в общем, хранится довольно давно. Долго. При определенном температурном режиме, если там не допускать перепадов, замораживание или, наоборот, слишком теплой температуры, при которой зерновой, вот плесень появляется, это зерновая. То есть, если его хранить в надлежащих условиях, оно хранится годами, это понятно. Соблазн есть такой, припасти зерно для себя, как бы чего не вышло. Но, опять же, за этим должна следить UNFAO, должна следить комиссия продовольственная при Организации Объединенных Наций. Я думаю, что, в общем, поскольку это вменено в ее функционал, ну, как-то должны тогда, что ли, вразумить, отправить письмо как-то. Я не думаю, что это будет большая проблема. Сам факт того, что разблокирован, по крайней мере, Черноморский коридор
для вывоза продовольствия, да.
Да,
это уже это, хорошо.
В целом проблему несколько уже, на мой взгляд, смягчает. Потому что в момент, когда мы говорили о том, что порты черноморские, даже Одесса и крымские порты заминированы, и невозможно отправить суда с зерном, вообще никакие коммерческие суда невозможно отправить. Это была одна ситуация. Сейчас все-таки при посредничестве Турции хотя бы этот накал как-то удалось немножечко снизить. То есть, в принципе, здесь я уже более, на самом деле, оптимистично смотрю на эти вещи. Зерна довольно много, вы же видите, какое лето у нас выдалось.
Да.
Зерна будет много, я думаю, то есть...
Дай бог, конечно, дай бог. Владимир Юрьевич, у нас не так много времени остается еще. Есть два вопроса к вам. Первый, это по поводу заявления Мишустина. Он анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании. Главы правительств стран Евразийского экономического союза приняли решение учредить такую компанию для того, чтобы поддержать внутреннюю, внешнюю торговлю, стимулировать инвест-сотрудничество. Как вы вот эту инициативу воспринимаете с позитивной точки зрения? Насколько я могу понять, это, в общем-то, по большому счету необходимо, учитывая то давление, которое оказывают на Россию.
Да, сейчас будут выстраиваться параллельные партнерства, альтернативные. Будут приглашаться нейтральные стороны, которые будут участвовать в этих проектах. Я думаю, что довольно большой потенциал у России с восстановлением хороших отношений, именно деловых, со всей Азией, по сути. Потому что, если так посмотреть, в общем-то, то кроме Южной Кореи, там в Азии, ну, Японии, да, в Азии-то, в общем, не было откровенно недружественных стран по отношению к России. То есть, в общем, новый регион. В целом, там, ну, надо, как бы, на мой взгляд, общение, вовлечение во всеобщий взаимный интерес не только Китая и тех стран, с которыми мы там традиционно взаимодействуем, ну, в первую очередь, Китай, Индия, Вьетнам, ну, Таиланд в меньшей степени, конечно, но и, например, более отдаленных стран в азиатском регионе, которые тоже, в общем, находятся в сфере вот этого единого пространства. Ну, оно не гласное, но оно создавалось десятилетиями, оно по факту существует, под влиянием Китая, конечно. Я имею в виду Индонезию, Филиппины. Ну, там требуется, на мой взгляд, такая целевая работа. Ну, комиссии должны выезжать, общаться, так как вот мы сейчас с Турцией, например, общаемся, с тем же Эрдоганом. Также должны общаться с лидерами этих государств. Как-то вот, наверное, так.
Ну, выстраивать какие-то позиции.
Сферу единую, да.
Да. И еще напоследок по поводу сообщения статистических служб Германии доверие потребителей к экономике этой страны обновило антирекорд. Индекс сократился до минус 36,5 пункта с пересмотренного значения в августе минус 30,9. Для простого человека это сухие цифры, хотя, в общем-то, понятно, хорошего здесь мало, если до минус 36,5, да? А что за этим показателем скрывается? Какие последствия могут быть при таком
индексе? Это просто одна из... статистику мониторю ежедневно и по Европе, и по США. Это огромный поток разных индикаторов. Там и ZEF есть, и GFK, и многие другие. Они выходят постоянно. Они выходят сейчас в целом довольно таком негативном, нейтрально негативном ключе. Они будут продолжать в таком же ключе выходить. В том плане, что доверие сейчас у бизнеса на довольно низком уровне находится, просто потому что бизнес в шоке. Он, только что мы обсуждали, это же непонятно. Энергетика является основой, затраты на использование электроэнергии основой является для 90% любого бизнеса. Поэтому непонимание перспектив затрат, конечно, рождает недоверие бизнеса, потому что бизнес не знает, сколько ему придется платить за расходы на создание продукции. И ясно, что здесь эта ситуация будет долго продолжаться до тех пор, пока не будет политической воли эти вопросы решить, и тем самым...
Те глав государств, которые, собственно говоря, сейчас и занимаются только тем, чтобы...
И надо как-то теперь ее...
Владимир Юрьевич,
пора, наверное,
Спасибо вам огромное за ваши разъяснения и уточнения. Экономист, управляющий директор компании Trade One Two Free Владимир Рженковский был на связи со студией «Радио Спутник».